Глава 6. До заката оставалось всего несколько часов, поэтому мы решили дождаться утра. Двигаться ночью по незнакомому лесу, в который к тому же боялись входить демоны, не самое правильное занятие. Чревато проблемами со здоровьем. Пока Велея занималась своими делами, я подошел к нескольким сгусткам энергии, став обладателем простеньких растений, вступивших на путь возвышения. Вот только стоило видеть глаза моей спутницы, когда я вернулся. Она только что рот от удивления не открыла. Оказывается, собирательство является крайне почетной профессией. Зачастую демоны, отправляющиеся в походы, возвращаются ни с чем. Требовалось особое чутье на травы, а также силы, чтобы отбиваться от опасных противников, что любят эти травы жрать. Здесь же я, простой человек этапа кандидат бронзового ранга, что ни разу в этом лесу не был, за каких-то 10 минут добыл месячную норму собирателя. «То есть, пока мы ехали, у тебя не возникали вопросы, о каких местах силы я говорю наставнику?» — поразился я. «Откуда мне было знать? Может, это у вас такой своеобразный способ общения? Зандер, ты мне так и не ответил. Как ты покорил энергию тела?» «Давай меняться. Расскажи все, что ты про это знаешь. Как покоряешь ее ты?»
«В том-то и дело, что я никак ее не покоряю», — ошарашила меня Велея. «Я умею ее порождать, концентрировать в одном месте. Но когда ее мощь становится нестерпимой, наставник избавляет меня от сгенерированной силы, поэтому я не могу тренироваться сама. А когда попросила о помощи наставника Герлона, он сильно разозлился».
«Ты про палку?» — догадался я.
«Это самый действенный способ снять накопленную энергию тела. После удара она растекается по телу, позволяя его усилить. Это путь к серебряному рангу. Поэтому прокачивать энергию тела нельзя в одиночку, иначе можно умереть. Но ты... ты сделал это сам. Как?»
Хотелось заявить, что это не ее дело, но я вспомнил, как Велея меня защищала, как требовала, чтобы наставник разрешил ударить меня по плечам, чтобы спасти мне жизнь. Да, формально мы являемся врагами. Но небо мне не простит, если за добро я не отплачу добром. «Ладно, садись. Разговор будет длинным. Мало знать, что делать. Нужно понимать, почему это работает и как избежать ошибок. Меня они едва не прикончили, а наставника, что сможет тебя вылечить, здесь нет». Пришлось рассказывать все, начиная от генерации энергии тела, способов управления ею, перенаправления, заканчивая путем формирования меридиана, по которому эту энергию необходимо пускать. Я пояснял каждую мелочь, с которой столкнулся сам, начиная от жара и чудовищной боли, заканчивая невозможностью потери концентрации. Даже рассказал, что для тестирования необходимо создавать минимальное количество энергии тела, потеря контроля над которой хоть и навредит, но не смертельно. Велея слушала внимательно и даже не перебивала, после чего уселась и закрыла глаза. Вскоре она начала рычать от боли, пару раз заорала, зашаталась, вынудив меня найти палку, чтобы приложить ее по плечам. Но этого не потребовалось. Девушка смогла найти баланс. Она затихла, и только крупные капли пота, что стекали по лицу, говорили о чудовищном напряжении. Помочь как-то Велее я не мог, так что пошел гулять по окрестностям. Даром, что ли, наставник нам рюкзаки полупустые выдал. Раз здесь так много центров силы, нужно все их собрать. Тут же, к слову, впервые обнаружил дерево, что сумело адаптироваться под витающую в воздухе энергию и встало на путь возвышения. Долго ломал голову, как его утащить с собой, но так ничего и не придумав, оставил расти дальше. Из всего дерева полезным был только метр ствола у основания, но чтобы до него добраться, требовалось спилить дерево и удалить ненужные части. Инструментов у меня с собой не было. Да даже если бы и были, в рюкзак ствол не влезет. Зато трав я насобирал за 10. Лес Дандуры оказался весьма щедр на растения, разве что глобальной ценности они не представляли. Все те же 2-3 духовные монеты, да и то, если мне удастся доставить их в наш мир. По сравнению с 1000-летним лотосом, что был запрятан в нашем первом схроне, это была сущая мелочь. Тем не менее, имелась своя полезность и в них. Кроме еды и фляги с водой, наставник положил мне приспособление для артефактного дела. Растений, что я нашел, как раз хватало, чтобы превратить свою мантию в артефакт. Достало уже каждый день ее стирать. Пусть прочность накладывать еще не могу, и мантия порвется от любого сучка, грязь к ней приставать не будет. Идеально для долгого похода по землям демонов. Велея просидела до самого утра. Я вернулся, успел покемарить, и даже позавтракал, когда девушка наконец открыла глаза.
«Работает», — ошарашенно прошептала Велея. «Такой способ действительно работает. Но почему мне наставник об этом не рассказывал?»
«Потому что допустишь ошибку — умрешь. Зачерпнешь слишком много энергии — умрешь.
Не справишься с контролем — умрёшь. Выпустишь энергию из тела. Ты поняла?»
«Умрёшь», — проговорила Вилея, словно пробовала это слово на вкус. «И часто у тебя вот так, на грани смерти?»
«По обстоятельствам. Мне оставалось лишь пожать плечами. Наставник считает, что нельзя идти к бессмертию, не испытывая трудностей. Чем их больше, тем проще сам процесс. В чём-то я с ним согласен. Идём? Или тебе время нужно?»
Пока Вилея завтракала и приводила себя в порядок, я снял пояс и разложил его на земле. Начинать, как мне казалось, нужно с самого малого. Превратив нужные цветы в мелкую пыль, я принялся аккуратно наносить узор. Страх вцепился в спину и не отпускал до последнего штриха. Впервые я что-то делал без контроля со стороны наставника. Вилея вернулась и уселась рядом, внимательно наблюдая за моими действиями. Заметив мою сосредоточенность, девушка проявила небывалый для неё такт. Не ругалась, не ёрничала, не издевалась. Просто молча наблюдала за моими действиями. Удостоверившись, что символ получился таким, каким и задумывался, я активировал волну тепла и, прогнав её через грудь, выпустил в печать. Пояс ярко вспыхнул, но тут же погас, превратившись в простейший артефакт. Прислушавшись к ощущениям, я даже нахмурился. Тело ослабло, но не так, как раньше. Складывалось ощущение, что потратил не половину имеющегося запаса энергии тела, а максимум треть.
«И что это такое?»
Вилея наконец сунула свой любопытный нос в моё творение. «Артефакт», — ответил я, и в качестве демонстрации зачерпнул земли и размазал её по поясу, втирая поглубже. Однако стоило взмахнуть моим творением, как вся грязь с него слетела. Осталась лишь старая, въевшаяся до того, как пояс стал артефактом. И, как мне кажется, она останется там до полного разрушения пояса. Надоело постоянно стирать. Теперь у меня есть немаркий пояс.
«А ты такое только с поясами умеешь делать?» — заинтересовалась Вилея.
«Мантия, штаны, повязки на ноги, ботинки», — перечислил я конструкции, что были указаны в книге Хуан Луня. Первокурсники школы Серебряной Цапли сами усиливали свою одежду. Они покупали её на стороне. И практика, и монеты не тратишь.
«А платье?»
— с надеждой спросила Вилея. Покопавшись в памяти, я кивнул. Такая база тоже имелась в таблицах.
«Что тебе для этого нужно?»
«Трав я насобирал, так что только время. Без вреда для здоровья у меня получается один предмет в день. Нужно больше медитировать, чтобы увеличить это значение».
«Ты только чистоту можешь устанавливать. Как насчёт прочности?»
«Для этого потребуется энергия ЦИ. Так что до золотого ранга о таком можно не думать».
«Ты хотел сказать до этапа ученика?»
«Нет, Вилея». Я даже улыбнулся. «До золотого ранга этапа кандидата. Пусть меридианов у меня ещё и не будет, зато я смогу оперировать энергией духовных камней, не подвергая свою жизнь опасности. Слушай, мы можем болтать сколько угодно, однако это не приближает нашу цель. Будь здесь наставник, он бы сказал, что видит двух болтливых подростков, но не видит выполнения его задания. Лично у меня нет желания топать до Зулеймана пешком».
«Ты же понимаешь, что он просто нас так пугал?» — фыркнула Вилея. «Он не посмеет оставить нас двоих, особенно в этом лесу. Спорю на всё, что угодно, что он и сейчас за нами следит. Наставники только и делают, что кричат да ругаются на учеников, но крайне трепетно к ним относятся. Твое не исключение. И знаешь, почему я так думаю? Потому что он не оставил нам карту. Показать точку и сказать, что будет нас на ней ждать. Это даже не глупость, это безумие».
«Вообще-то карта у нас есть». Я усилием мысли вывел перед собой ту самую карту нулевого круга мира демонов, что демонстрировал наставник. «Учитывая, что я сын охотника и прекрасно ориентируюсь не только в картах, но и в хождении по незнакомому лесу, вообще не вижу проблемы пройти за 3 дня 50 километров и выйти в заданную точку. Наставник прекрасно это знает, поэтому и поставил такую задачу. Ты, конечно, можешь остаться на месте, но я точно пойду».
«Зандер, но это же глупо. Так нельзя обходиться с учениками. Наставник должен показывать, подсказывать, помогать, делать всё, чтобы нам было легче. Что делает твой? Он просто бросает нас посреди леса».
«Не твой, а наш», — поправил я девушку. «Твой демон так легко от тебя отказался, словно ты обуза ему была. Тоже, небось, ждала поблажек и требовала к себе пристального внимания».
«Что ты понимаешь, заморыш?» — спылила Вилея. «Мой наставник дотащил меня до серебряного ранга, а твой даже не рассказал, что это такое.
Напомни, разве не ты вчера вечером едва ли не на коленях передо мной стояла, чтобы я тебе рассказал о циркуляции энергии тела? Неужели твои нежные плечики не хотят сказать мне спасибо за то, что их больше никто палкой не бьёт?»
«Прибью, гадёныша!»
Вилея даже дзянь вытащила, приготовившись к атаке. От былой рассудительности и адекватности не осталось и следа.
«Ударишь в спину?» — усмехнулся я, даже не думая доставать зянь. «В отличие от этой сумасшедшей, мне на это хватит мгновения. Нужно просто сжать ладонь, и меч сам в нее прыгнет. Я пошел. Ты со мной или станешь ждать владыку Лурта Минка? Думаю, ему не составит труда пройти по следам нашей повозки». Мое первое впечатление о лесе Дандура было весьма банальным. Непроходимые дебри. Пришлось доставать дзянь и прорубаться сквозь мешанину свисающих веток. Иного пути двигаться вперед я не видел. Обычно в чаще становится просторней, высоченные деревья не позволяют разрастаться молодняку. Но в мире демонов деревья словно не знали, что они не имеют права расти с такой плотностью. Они торчали отовсюду, словно им совершенно не требовался свет. Не было привычных уровней, трава, кустарники, высокие деревья. Все перемешалось, создав чудовищно неудобный для путешествия лес. Находящаяся в памяти карта стала бесполезной уже через пару часов. Во-первых, я не знал, с какой стороны в этом мире восходит светило. Во-вторых, за плотной кроной высоченных деревьев не было видно ничего, даже неба. Так что гарантированно сказать, в какой стороне находится светило, чтобы свериться с направлением, я не мог. Мало того, даже стандартные охотничьи способы определения направления не работали. В мире демонов не было ни муравейников, ни мха на деревьях. Ничего такого, что помогло бы определить, где здесь север. Велея лишь пожимала плечами на мои вопросы, заявляя, что ей такая бесполезная информация никогда не требовалась. В итоге мне приходилось просто идти вперед, проламывая дорогу через кустарники и ветви. «Все, привал!» — заявил я, срубив очередную ветку. Мы находились в лесу уже 6 часов, и за это время не встретили ни одного зверя. Причем ни в обычном, ни в духовном зрении. Я проверял окружение каждую минуту, боясь, что зверь этапа ученик сможет подкрасться к нам незаметно. Но этого не происходило. «Зандер, его нет!» Велея постоянно оглядывалась назад в надежде увидеть наставника. «Ни одна ветка не шелохнулась. В этом лесу даже владыка не сможет ходить столь бесшумно». «Разве я не говорил о том же самом?» — усмехнулся я. «Тебе стоит свыкнуться с мыслью, что мы остались сами за себя».
«Ты не понимаешь, это лес Дандура. Им даже воины не хотят заниматься. В чаще водятся твари из полей битвы».
«Поэтому мы идем по самому его краю, даже не думая вклиниваться вглубь. Кстати, может, хоть ты мне объяснишь, как здесь может располагаться поле битвы? Насколько мне известно, это червоточина, что схлопнулось и объединило наши миры. Но в моем мире нет даже намека на это поле битвы. Мы с наставником объехали много земель нулевого круга. Полей битвы там точно нет».
«Откуда мне знать?»
Велея явно нервничала. Девушка не находила себе места, постоянно оглядываясь, словно ожидала появления наставника Герлона. Но его не было.
«Зандер, ты уверен, что мы идем в правильном направлении?»
«Нет», — честно ответил я. «Нужно ждать утра, чтобы свериться с положением вашего светила. Кстати, как вы его называете?»
«Хурбан. Раз у тебя такая замечательная память, что ты все помнишь, можешь повторить слова наставника? Что он конкретно сказал про наш поход?»
«Наша задача — добраться до конкретной точки. На это дается 3 дня».
«То есть про то, что мы должны топать через лес, не было ни слова?»
«Нет». Я нахмурился, еще раз прокручивая в голове разговор. «Действительно, наставник не говорил, что мы должны двигаться к точке по прямой».
«Тогда объясни, великий охотник мира людей, зачем мы потащились в эту непролазную чащу? Почему мы не могли оббежать лес по периметру?»
«Потому что так раза в 3 дольше, чем напрямик». Я еще раз вытащил из памяти карту.
«А здесь мы, значит, разбежались. 150 километров за 3 дня — это мелочи для идущих к бессмертию нашего ранга. Но нет, ты решил топать напрямик. Естественно, что наставника здесь нет. Он даже подумать не мог, что кто-то может быть таким дебилом, что попрется через опасный лес. Он тебе карту для чего показывал?»
Кажется, я покраснел. Стало так стыдно, что даже в груди все сжалось. Из-за моей глупости мы потеряли целые сутки. Наставник ведь всегда говорил, что необходимо включать голову каждый раз, когда он дает задание. Почему мне показалось, что двигаться напрямик правильно? Почему не подумал о том, что есть разные способы выполнения одного и того же дела? «Возвращаемся!» — я вскочил на ноги. «До конца дня нужно вернуться обратно. Завтра нам предстоит хорошенько пробежаться». Велея только головой покачала, но вслух свои мысли не озвучила. Хотя могла и имела право. Я действительно поступил как полный придурок. Двигаться в обратном направлении оказалось достаточно легко. Просека уже была проломана. Зародилась даже мысль, что мы сегодня успеем не только вернуться, но и основательно пробежаться, проглотив 10 километров. Но небо решило сыграть с нами злую шутку. и остановился так резко, что Велея влетела мне в спину. Вот только возмущаться она не стала. Грозный рык лишил девушку голоса. Возвращаясь, я совершенно забыл о том, что нужно посматривать на лес через духовное зрение, и результат моей невнимательности находился в нескольких десятках метров впереди. Там шел бой.
«Замри и не двигайся», — прошептал я, стараясь лишний раз даже не дышать.
Рев повторился. Одно из деревьев зашаталось и угрожающе наклонилось, но не рухнуло. Густые кроны соседей этому помешали. За красными листьями не было видно, что происходит, так что я закрыл глаза и мгновенно погрузился в мир энергии ци. По спине пробежали мурашки, когда осознал увиденное. Впереди сражались звери этапа ученик. Один из них находился на серебряном ранге. Я четко видел 6 оформленных нитей меридианов. 4 других добрались до бронзового. У них имелось всего 4 нити. Судя по тому, как у всех вспыхивали меридианы, звери активно пользовались техниками, кромсая друг друга. Точнее, 4 бронзовых твари пытались задавить серебряную, и у них это не получалось. На земле я заметил истекающие энергии тела 2 тварей медного ранга, а также 3 обычных кандидатов. Узлы-то я точно ни с чем не спутаю. Вернувшись обратно в мир, я осознал, что Велея крепко сжимает мою руку. Девушка боялась, но бросать меня не собиралась. Не сговариваясь, мы сделали мелкий шаг назад, затем еще один, еще и... Даже не знаю, как мне удалось реагировать. Спину словно копьем пронзили. Не отдавая отчет в том, что делаю, я резко оттолкнул Велею в сторону, сам подался в другую. И в этот миг на то место, где мы находились, рухнула черная мохнатая туша с кучей тонких ног. Дзянь появился в моей руке раньше, чем я успел рухнуть. Да и некуда было падать. Сбоку находились плотные ветви кустарника. Меня отпружинило, и, воспользовавшись этим ускорением, я напрыгнул на непонятную тварь, со всего размаху вонзил меч в то, что посчитал головой. Вот только мой дзянь благополучно отскочил от тела, словно то было изготовлено из какой-то стали. Тварь отошла от падения и начала подниматься. Но тут рядом очутилась Велея. Девушка действовала с пугающей эффективностью. Она не стала рубить, просто ткнула тварь куда-то в район туловища. Лезвие ушло целиком, после чего чудище дернулось и затихло.
«Просто так их не пробить, нужно знать точку», — бросила Велея
и посмотрела наверх. Наконец-то я сумел разобрать, что за зверя мы прикончили. Это был огромный, размером с теленка, черный паук. 4 смоляных глаза были выпечены, словно он не до конца верил, что сдох. Длинные мохнатые ноги заканчивались цепкими пальцами, которыми можно было удобно держаться за ветки или крепкую паутину, а все тело было покрыто небольшими волосками, довольно приятными на ощупь. Весила эта туша прилично, и грохнись на нас сверху, как и планировала, досталось бы нам знатно. Не уверен, что укрепление тела смогло бы помочь, тем более, что мы его не активировали.
«За мной!» —
приказала Велея, и первая юркнула под ближайшее ветвистое дерево. Спрятавшись под веткой, девушка продолжила всматриваться в красноватые листья. Мне пришлось прижаться вплотную к Велее, но та даже не зашипела. Я закрыл глаза, осматриваясь духовным зрением. Бой между тварями впереди продолжался, причем к нему стягивались дополнительные силы. Атакующих уже было с десяток, но уничтожить ученика серебряного ранга оказалось не так просто. Тот перемалывал пауков, а нападали, скорее всего, именно пауки с пугающей легкостью. Тварь, что атаковала нас, оказалась кандидатом серебряного ранга. Может, даже бронзового. Здесь могу ошибаться. Однако я знал точно, узлов у нее еще не было, так что до золотого точно не добралась. Над нами пронеслось еще несколько пауков, 2 из которых достигли этапа ученика. Противники оказались смертельно опасными, и я полностью был согласен с Велеей, что нужно переждать сражение под крепкой веткой. Так на нас никто сверху не обрушится. Постепенно пауки стали заканчиваться, как и энергия у зверя, что с ними сражался. Его меридианы вспыхивали крайне редко. Воспользовавшись этим, парочка оставшихся пауков этапа ученик бронзового ранга резко пошла вниз, и тела монстров переплелись. Раздался наполненный болью рык. Зверь, что сражался с пауками, был ранен. Однако сдаваться он не собирался, и один из пауков отлетел в сторону, чтобы врезаться в преграду, невидимую духовным зрением. На землю сползало уже просто тело. Пауки этапа кандидат словно только этого момента и ждали. Резко ринулись прочь, позволив зверю расправиться с последним врагом. В лесу повисла такая гнетущая тишина, что стало не по себе. Кажется, даже ветер утих. Победитель не двигался. Его энергетическая конструкция жила, но находилась на одном месте, неподвижно. Как, собственно, и его враги. Мы просидели минут 10, но ничего не изменилось. Зверь не двигался,
Пауки не спешили добивать своего противника. В зоне моей видимости вообще не было ни одного живого существа, несущего в себе хотя бы кроху энергии. «Проверим», — предложил я, выбираясь из-под ветки.
«С ума сошел!» —
зашипела Вилея и потянула меня обратно за рукав.
«Выбора-то у нас нет».
Я осторожно потянул рукав назад. Девушка вцепилась в него мертвой хваткой. «Или остаток жизни хочешь провести под деревом? Зверь не двигается, скорее всего, он ранен. Может, даже смертельно. Меридианы его обнулились, так что использовать техники не сможет. Пройдем краем и выбежим из леса. Пока пауки не вернулись, нужно действовать. Не думаю, что они оставят зверя в покое, учитывая, сколько он их покромсал. Еще и нас мимоходом прибьют. Сейчас, как я вижу, поблизости никого нет. Это наш шанс». Против такой логики Вилея пойти не могла. Девушка и сама понимала, что сидеть под деревом глупейший из планов, но ничего лучшего не придумала. Сжав мечи, мы медленно двинулись вперед, готовые отскочить при малейшем шуме. Мне и вовсе приходилось смотреть на мир духовным зрением каждое мгновение, чтобы удостовериться, что зверь лежит неподвижно. Постепенно обстановка менялась. Начали появляться разорванные части пауков, разломанные деревья, местами выкорчеванные с корнями. Вскоре мы вышли на небольшую поляну, которой раньше не было. Пауков здесь лежало много. Если задаться целью, можно было бы их, наверное, и посчитать. Но слишком сильно манил проход на противоположной стороне поляны. Я пошел вперед, но меня затормозила рука Вилеи, в очередной раз вцепившаяся в рукав. Проследив за ее взглядом, я наконец увидел героического зверя, устроившего здесь такой переполох. Заваленный тушами пауков на земле лежал полосатый тигр. На нем не было живого места. Под телом даже лужа крови образовалась, но каким-то чудеснейшим образом он все еще дышал. Я достаточно видел раненых животных, чтобы понимать, он не жилец. Тигр уходил, но уходил красиво. Он уничтожил всех своих врагов и вышел из боя победителем. Пусть это и был его последний бой. «Идем», — прошептал я, не желая тревожить покой героя. «Нужно уходить».
«Нет».
Глаза девушки были широко открыты, и мне категорически не нравилось их выражение. В них читалось безумие.
«Это же тигр леса Дандура. Зандер, я должна его сожрать».